эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 декабря, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджиришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Эдуард Кокойты подписал указ, регулирующий спорные жилищные вопросы на территории Лениногорского района.
Когда мы узнали, что это касается имущества, приобретенного после 90-х годов, люди задумались. Непонятно.
Суд в Лондоне рассматривает вопрос о выдаче Швеции Джулиана Ассанжа.
Примечательно, что ордер Интерпола от имени Швеции был получен как раз тогда, когда началась очередная публикация секретных материалов.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях продолжается скандал вокруг сайта WikiLeaks. Премьер-министры России и Белоруссии не смогли договориться. Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о президентских выборах в Кот-д'Ивуаре. Основатель интернет-проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж публично выступил в защиту действия своего сайта. В статье, опубликованной сегодня в одной из основных газет его родной страны Австралии, Ассанж заявляет, что демократия нуждается в сильных СМИ, которые контролировали бы действия властей. По мнению Ассанжа, WikiLeaks играет именно такую роль. Основатель сайта отверг обвинение в том, что публикация на WikiLeaks секретных американских материалов может поставить под угрозу не только интересы США, но и жизни конкретных людей. Сайт MasterCard был временно заблокирован хакерами в связи с тем, что компания прекратила принимать пожертвования для WikiLeaks, сообщает BBC. Группа хакеров также сообщила, что ими был во вторник атакован сайт швейцарского банка PostFinance, который заблокировал счет одного из основателей сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Джулиан Ассанж во вторник был арестован в Великобритании. Суд в Лондоне рассматривает вопрос о выдаче Ассанжа Швеции, где его обвиняют в сексуальном насилии, и Ассанж называет обвинения сфабрикованными. Британские власти были вынуждены сегодня вновь отвергнуть предположение о том, что решение освободить из шотландской тюрьмы ливийца Абдельбасета Аль-Миграхи было принято под давлением Триполи. Заявление последовало за публикацией сайтом WikiLeaks новых секретных документов Госдепартамента США. В частности, в письме американского посла в Ливии Джина Креца указывалось, что ливийские власти намекали Лондону на ухудшение сотрудничества, если Аль-Миграхи останется под стражей. Аль-Миграхи, приговоренный к пожизненному заключению за взрыв на борту американского самолета в небе над Локерби, был освобожден в августе 2009 года. Утверждалось, что он смертельно болен и проживет лишь несколько месяцев.
Эхо Кавказа. Новости.
В Чехии в среду проходила однодневная забастовка государственных служащих. Протестующие не согласны с сокращением бюджетных расходов, рассказывает из Праги Александра Вагнер.
По данным Чешской конфедерации профсоюзов, забастовку поддержали во всех регионах страны. В акции участвуют свыше 100 тысяч человек. Многие из них работают в системе здравоохранения. Не все госслужащие протестовали на уличных демонстрациях. Некоторые решили просто не выйти на работу. Были закрыты несколько школ, детских садов, государственных учреждений, библиотек. Больницы оказывали только неотложную помощь. Еще около 200 тысяч человек участия в забастовке не принимали, однако поддержали требования коллег, недовольных принятыми правительством антикризисными мерами. В следующем году зарплата государственных служащих, за исключением учителей, снизится на 10%. Кроме того, будут отменены надбавки за выслугу лет. Ожидается, что эти шаги принесут в бюджет дополнительно около 3 миллиардов евро. Президент Чехии Вацлав Клаус назвал забастовку безответственной и заявил, что сокращение бюджетных расходов неизбежно. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Премьер-министры России и Беларуси не смогли договориться по двусторонним вопросам в рамках интеграции в единое экономическое пространство. Встреча Владимира Путина и Сергея Сидорского в подмосковном Ново-Огарёво закончилась безрезультатно. Переговоры будут продолжены, сообщил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. Белоруссия и Россия обсуждают возможность заключения двустороннего соглашения о вывозных пошлинах на нефть и нефтепродукты. В Польше за первую неделю декабря от переохлаждения умерли 53 человека, рассказывает из Варшавы Алексей Диковицкий.
По данным полиции, от переохлаждения умирают чаще всего бездомные и люди, которые возвращаются поздно вечером домой в нетрезвом состоянии. Есть такие граждане, которые не прислушиваются к нашим призывам, не едут домой с вечеринки на такси, например. А бездомные нередко выбирают заброшенные дома для ночлега. Говорит патрульный Варшавской муниципальной полиции. Хотя в последние дни температура повысилась и приблизилась к нулю, ночлежки для бездомных по всей стране переполнены. Никто, однако, не останется без помощи, заверяют в них, если, конечно, сам захочет переночевать в тепле. Я не уйду отсюда никуда. Крыша над головой есть, вот дровами топлю эту буржуйку. Так что как-то переживем холода. Если не пить много, то переживем. Я никуда не пойду. Это мнение бездомного, который в ночлежку идти не собирается. Прошлой зимой в Польше от холода погибли 289 человек. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о президентских выборах в Кот-д'Ивуаре. По сообщениям из дипломатических источников, Москва использовала право вето, так как считает, что ООН не вправе вмешиваться в подведение итогов выборов. Проект резолюции предполагал признание оппозиционного кандидата Алассана Уатара избранным президентом Кот-д'Ивуара. Ранее в поддержку Уатара высказались США, Евросоюз и ряд африканских лидеров. По данным избирательной комиссии, оппозиционер набрал 51% голосов, опередив действующего президента Лорана Багба. Однако тот не признал поражения и отказывается передать власть. Представители военных ведомств США и Южной Кореи сегодня вновь обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майк Маллин и его южнокорейский коллега генерал Хан Мин Кун обсудили вопросы, связанные со сдерживанием возможных агрессивных действий со стороны КНДР в будущем.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Президент де-факто Республики Южная Осетия Эдуард Кокойты подписал указ о мерах по урегулированию спорных жилищных вопросов на территории Ленингорского района. По грузинскому законодательству этот район называется Ахалгорским. Согласно документу, в государственную собственность передаются дома и земельные участки, у которых после 1991 года хозяева поменялись не на добровольной основе. В дальнейшем судьбу этой собственности должен решить суд, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Смысл указа президента Кокойты в интервью «Эхо Кавказа» пояснил глава Ленингорского района Южной Осетии Алан Джусоев.
Если человек незаконно вселился в дом, потом его продал, перепродал второй или третий раз, это не избавляет его от ответственности. Это была чужая собственность, эта собственность была незаконно отобрана. У людей не было даже возможности оспаривать в суде незаконный отбор этой собственности. Все процессы, которые будут происходить сейчас, это будут процессы, которые есть сегодня во всем мире. Это то, что называется возврат имущества.
Все правоустанавливающие документы на недвижимость в Ленингорском районе, выданные властями Грузии с 1991 по 2008 год, признаются недействительными. С сегодняшнего дня любые сделки по купле-продаже недвижимости в Ленингорском районе приостанавливаются до подтверждения имущественных прав их де-факто обладателей. Указ президента обязывает районные власти провести инвентаризацию земельных участков и жилищного фонда, выяснить их имущественные истории. Также предполагается наладить учет вынужденных переселенцев, изгнанных в результате осетино-грузинского конфликта, и создать для них необходимые условия по подготовке заявлений в судебные органы Южной Осетии о выселении незаконно проживающих граждан из жилых помещений. То есть окончательное решение по претензиям репатриантов остается за судебными органами. Пресс-секретарь президента Южной Осетии Вячеслав Седов сообщил «Эхо Кавказа», что на издание указа Эдуарда Кокойты подтолкнули просьбы осетинских беженцев из Лениногорского района, с которыми накануне он встречался во Владикавказе.
Они попросили его создать условия, необходимые юридические, для того, чтобы они спокойно могли вернуться в свои дома, из которых были изгнаны прежде. Этим, собственно, и вызвано подписание этого указа.
По словам главы Лениногорского района Алана Джусоева, указ затрагивает и объекты государственной собственности, приватизированные за время грузинской юрисдикции.
Государственные постройки, детские сады, здание поликлиники, допустим, здание у нас продано, аптеки государственные. Эти здания будут возвращены в госсобственность, после чего будут переданы профильным министерствам, ведомствам.
Власти Южной Осетии подчеркивают, что указ не предполагает изъятие жилья по национальному признаку. У людей, вне зависимости от их национальной принадлежности и места жительства, нет оснований для волнений, если они не вселились в чужое жилье. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинские власти предпочитают не придавать значения указу Эдуарда Кокойты, подчеркивая, что у домов и земельных участков в Ахалгорском районе есть истинные хозяева, а не те, кому разрешит поселиться в них Цхинвальский суд. Тему продолжит материал нашего корреспондента в Горе Гоги Апциаури в переводе Эдиты Бадасян.
Жители Ахалгори не понимают, для чего президенту де-факто Республики Южная Осетия Эдуарду Кокойте понадобился указ по жилищному вопросу. Но в то же время они насторожились. Как рассказала нашему корреспонденту жительница Ахалгори Тамара Миаракишвили, члены комиссии говорят, что выполняют задание Москвы.
Когда я спрашивала, для чего вы это проводите, они отвечали, сами не знаем, мол, задание Москвы выполняем. Мы уже привыкли к этим переписям. Раз в месяц или в два месяца проводят какие-то переписи, но потом никаких результатов. Поэтому и эту перепись мы спокойно восприняли. Но сейчас, когда мы узнали, что это касается имущества, приобретенного после 90-х годов, люди задумались. Непонятно.
Районная комиссия, согласно указу, должна провести перепись тех граждан, которых, по сведениям властей де-факто республики, изгнало грузинское правительство. Как подчеркивается в документе, вынужденным переселенцам должны быть созданы условия для подготовки заявлений в суды де-факто республики Южная Осетия. Все понимают, что это делается для того, чтобы выселить тех людей, которые заселились в их дома. Тамара Миаракишвили утверждает, что в районе есть несколько спорных домов, но грузины покинули Ахалгорский район еще до войны и не вернулись. А многие осетины сами продали дома и переехали во Владикавказ в поиске лучшей доли. По ее словам, осетины не горят желанием возвращаться назад.
Не понимаю, с чем все это связано. Если с возвращением домов, то кого они собираются туда заселять? Ни один осетин сюда свою семью не привез. Кроме русских семей, вообще сюда больше никто не приезжает.
Председатель Ахалгорского сакрибулу Автандин Кочешвили называет указ Эдуарда Кокойты незаконным. По словам Кочешвили, и так всем известно, кто чем владеет в Ахалгоре. Ведь земля и недвижимость здесь передавалась из века в век по наследству. На его взгляд, указ Кокойты только в том случае будет исполнен, если оттуда силой выгонит оставшееся грузинское население.
Они не смогут ни к этой земле, ни к этим домам прикоснуться. С точки зрения международного права, у указа Кокойты нет никакой юридической силы. Это просто бумажка. В Ахалгоре земля от поколения к поколению передается, а не по указу Кокойты. Что бы Кокойты там ни написал и не подписал, мы никакого значения этому не придаем. Если, конечно, они людей силой из домов не выгонят.
Население в Ахалгоре говорит, что если правительство Кокойты перейдет к активным действиям и начнут у них отбирать дома и земельные участки, тогда им придется, как и всем остальным, покинуть Ахалгоре и поселиться в Цероване.
Это был материал нашего корреспондента в Горе Гоги Апциаури в переводе Эдиты Бадасян.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Основатель интернет-сайта Wikileaks Джулиан Ассанж публично выступил в защиту действий своего сайта. Статья, опубликованная сегодня в одной из основных газет его родной страны, Австралии, Ассанж заявляет, что демократия нуждается в сильных СМИ, которые контролировали бы действия властей. По его мнению, Wikileaks играет именно такую роль. Как уже известно, Джулиан Ассанж был арестован, и суд в Лондоне рассматривает вопрос о его выдаче Швеции, где его обвиняют в сексуальном насилии. Ассанж называет обвинения сфабрикованными. Из Лондона Наталья Голицына.
Заседание Вестминстерского магистратского суда во вторник продолжалось около часа и носило предварительный и формальный характер. Главной его целью было определить и подтвердить законность ареста Ассанжа. От имени шведской прокуратуры, требующей экстрадиции главы WikiLeaks, на суде выступила представитель британской королевской прокуратуры Джемма Линфилд, огласившая обвинения, которые предъявляют Ассанжу шведские власти. Они включают подозрения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж категорически их отрицает. Судья Ховард Риддл заявил, что слушается дело не о WikiLeaks. «Речь идет, — сказал он, — о выдвинутых одной из европейских стран обвинениях в серьезных сексуальных преступлениях, включающих 3 эпизода и 2 жертв. Суд отказался освободить Ассанжа под залог, хотя среди присутствовавших в зале суда несколько человек предложили внести необходимую сумму залога. Поясняя свою позицию, судья заявил: «Ассанж может бежать и покинуть страну. Кроме того, находясь на свободе, он серьезно рискует жизнью и может стать объектом нападения неуравновешенных личностей, учитывая сексуальную подоплеку обвинений». Следующее заседание суда назначено на 14 декабря. По окончании судебного заседания адвокат главы WikiLeaks Марк Стивенс выступил перед журналистами.
Примечательно, что ордер Интерпола от имени Швеции был получен как раз тогда, когда началась очередная публикация секретных материалов. Трудно назвать это случайностью, учитывая, что с августа Джулиан и мы, его адвокаты, не были в контакте со шведской прокуратурой. Британские власти выполняют поручения шведов и обязаны, согласно международной конвенции, это делать, хотят они этого или нет. Шведы требуют экстрадиции Джулиана, чтобы его допросить. У нас есть встречное предложение, почему бы им самим не прибыть сюда.
Джулиану Ассанжу предстоит долгий процесс экстрадиции, если британский суд признает притязания Швеции убедительными и сочтет шведскую судебную систему достаточно независимой, чтобы обеспечить главе WikiLeaks объективное и справедливое рассмотрение его дела. Юристы полагают, что процесс экстрадиции Ассанжа может затянуться на несколько месяцев. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Ну, а сейчас наша рубрика «Не круглый стол», которую вы обычно слушаете в нашей программе по средам. Ее ведет сегодня мой коллега Демис Паландов. И тему, которая, на мой взгляд, очень интересна и актуальна, он представит вам сам.
Добрый вечер, спасибо, Кэти. Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – ситуация с похищением грузинских моряков сомалийскими пиратами. Мы рассказывали о ситуации в нашем вчерашнем эфире, однако сегодня решили более глубоко погрузиться в эту тему, и нам в этом помогут эксперты. Борис Коява, моряк, старший механик, работающий в одной из немецких компаний, человек, который был на судне, захваченном в Нигерии в апреле 2009 года, и Ираклий Аладашвили, главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале». Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Сегодня утром в эфире грузинской службы «Радио Свобода» Тави Суплеба прозвучал звонок. Это была крайне эмоциональная речь женщины, которая просто перешла в крик отчаявшегося человека. Она задавала очень простые вопросы. Почему государство, международное сообщество, Америка, Европа не могут справиться с пиратством? Собственно, я предлагаю сделать это основной темой, основным вопросом нашей сегодняшней беседы. И у меня первый вопрос Борису Коява. Расскажите, Как вообще в 21 веке пираты захватывают морские суда? Как это происходит, вот по вашему собственному опыту?
Ну, происходит это довольно несложно, потому что судно, я имею в виду торговое судно, представляет из себя довольно легкую мишень и легко захватывается. Для этого существуют разные технологии, профессиональные моряки, особенно капитаны, судоводители, это хорошо знают. Обычно судно имеет среднюю скорость 14 морских узлов, вот, а атакуют нас быстроходные лодки с мощнейшими двигателями. Вот, у них скорость значительно выше нашей, так что они более маневренные, и судно представляет из себя весьма легкую добычу. Так как пираты вооружены, вооружены они приборами ночного видения, вооружены они навигационной техникой, вооружены они новейшими образцами стрелкового оружия, а у нас никакого оружия нет, это запрещается на торговом флоте.
А вот расскажите, когда ваше судно захватили в Нигерии, как это вообще происходило?
В Нигерии, южнее Лагоса, это Атлантический океан, мы стояли на якоре. Все там зоны повышенной опасности, но судовладелец сказал, знаете, стоять на якоре, и команду обязаны, капитан судна, администрация, мы должны выполнить эту команду. И мы стояли на якоре, и в 4 утра местные пираты атаковали нас. Значит, захват длился в районе 45 минут. Значит, был страшно избит очень хороший капитан наш, Андрей Сморжевский, он с Новороссийска. Получил он потом такой стресс, у него потом руки начали, такая нервная форма у него потом была, и вынужден был оставить судно, списался через буквально 2-3 недели. Вот.
Ну, а как вы спаслись, да?
В первую очередь избит был сильно, значит, капитан. Потом они пришли, значит, ко мне в каюту, старшего механика. Ну, просили они, конечно, деньги и забрали часы, забрали компьютеры, забрали фотоаппарат и все такое, что было. Значит, стрельба на мостике с автомата Калашников. Там в это время был второй помощник, филиппинец. Так мы его потом еле-еле в себя привели. Нас уже не узнавал.
Борис, а как вы освободились вообще? Вы могли, можете рассказать?
Нам просто повезло в том, что в ту ночь у нас на судне остался грузополучатель, вернее, местный товарищ там, который должен был грузить наш пароход, и он являлся сыном одного из вождей местных племен. Ну и когда это безобразие, захват судна продолжался в течение получаса, потом он на этот шум появился, этот сын местного вождя, и эти наши захватчики, узнав его, и видно какие-то там местные условия, видно, они поняли, что потом им достанется, и они покинули борт судна спешно.
Ну, так, ясно, да. То есть, Борис, вам просто повезло, да, на каждое судно не посадишь сына местного вождя. Спасибо, Борис. Теперь вопрос Ираклию Аладашвили. Ираклий, скажите, что вообще сегодня одно государство и конкретно Грузия может сделать, чтобы освободить похищенных моряков? И как вообще это можно предотвращать?
Начнем с того, что не только такое маленькое государство, как Грузия, но такие большие государства, как, например, Китай или, возможно, европейские государства, тоже не могут освободить своих моряков от плена этих морских террористов. Потому что тогда надо проводить какую-то морскую спецоперацию или просто заплатить вот этот выкуп. Другого варианта, к сожалению, нету. Ну, у Грузии нету, конечно, такого военно-морского, вообще не осталось у Грузии ни военно-морского флота, только береговая охрана, но это и то только в Черном море. Что касается, как можно действовать, здесь, и это мое личное мнение, надо использовать тактику кораблей-ловушек.
это как эти корабли будут выглядеть снаружи, на дистанции нескольких кадров, как обычное торговое судно. Но когда эти морские пираты близко подплывут, тогда окажется, что это именно не торговый, а именно военный корабль, на котором находится спецгруппа, которая может именно огнем ответить огнем. У этих морских пиратов на вооружении, ну, как я смотрю, только стрелковое оружие, а также гранатометы. Там у нас здесь этих гранатометов, у них основной это РПГ-7, всего 600 метров. До этого дистанции, больше близко этой дистанции, уже их нельзя допускать. А до этого, если это окажутся, что это именно морские пираты на этих маленьких катерах быстроходных, тогда, наверное, надо отвечать на их огонь тоже огнем.
Части?
Алло.
Да-да-да, спасибо, спасибо, Ираклий. У меня теперь вопрос Борису Куява. Борис, а вот, ну, это продолжается уже не первый год. Вот предлагает Ираклий Аладашвили, чтобы проводились такие спецоперации с судами, которые выглядят как торговые. А вы как считаете, каким образом эту проблему можно решить?
Я вполне согласен с господином Ираклием, но одними судами-ловушками не обойдешься. Почему? По очень простой причине. Потому что пираты – это очень хорошо информированные люди, которые проплачивают за информацию, они ее получают в электронном виде. И как мне вчера, я вчера был в Гамбурге, и в одном разговоре мне один из людей, хорошо знающих эту ситуацию, он сказал, что вообще это за этим всем стоит Аль-Каида. Вот, так что с Аль-Каидой только судами-ловушками не сможешь бороться. Мое мнение, конечно, должны быть судоловушки, но еще должны быть обязательно, на судах должно быть обязательно оружие. Помощнее, чем автомат Калашникова, это подствольные гранатометы должны быть, и пулеметы помощнее, чем Калашников, и хотя бы один официальный какой-нибудь член военной группы. А остальное мы поможем. Мы тоже военные офицеры, мы все проходили военную подготовку, умеем обращаться с оружием. Но в море судно остается один на один с этими пиратами вооруженными. И нам предлагается нашими судоходными компаниями только усилить вахту, обнести судно колючей проволокой, использовать пожарные бронзбойцы.
Но а почему? Это запрещено использовать оружие? Почему вот именно такие меры только?
Потому что нет в морском законодательстве, я не сильно силен в морском законодательстве, но насколько я знаю, когда судно превращается в какие-то военные, там уже действуют другие законы. Я считаю, что обязательно должно быть изменено морское законодательство, и на их посягательства пиратов должны мы отвечать обязательно огнем.
Вот. Спасибо, Борис, спасибо. Ираклий, скажите, как вы считаете, такое возможно, чтобы торговые суда оснащались каким-то оружием?
Знаете, моряки, хотя они могли или могут иметь опыт, раньше служили в армии или на флоте, но я думаю, все-таки, что должна быть специальная группа, специально подготовленная, которая может сопровождать этих торговых судов. Но это всем ясно, что связано с большими затратами, чтобы взять такую группу. Но есть и другой выход. Есть такое оружие нелетальное. Это акустическое оружие, которое, между прочим, использовали при разгоне 2007 года, 7 ноября, отвелись против оппозиции. Это акустическое оружие используется. Сначала начали американцы использовать именно против пиратов на кораблях. И есть другое нелетальное оружие, которое можно дистанционно, чтобы припугнуть и не допустить близко. Это первое. Но второе, почему я говорю именно про гранатомет. У него дальность вот это 600 метров, а если близко они подойдут, морская цель, ну, большая цель, и попасть нетрудно в нем. А от гранатомета не, в принципе, защиты нет, потому что он пробивает от 200 до 400 миллиметров брони. А такой брони, конечно, нету не только у торговых судов, но и боевых кораблей. Так что я думаю, что можно, чтобы сопровождали торговые суда специально подготовленные группы. Но это все-таки связано с большими материальными затратами.
Иракли, а скажите, вот были резолюции Совета Безопасности ООН, да? Вроде бы в январе 2009 года для противодействия атакам пиратов сформирована какая-то смешанная оперативная группа 151. То есть какие-то действительно силы есть, были сформированы и правовые рамки, да, и какие-то реальные силы созданы. Почему не слышно, чтобы они как-то действовали? Вот в конкретной ситуации с грузинскими моряками, там и турецкие моряки, почему вот не видно, чтобы работали международные механизмы?
Нет, это не совсем так. Они работают. Были случаи, когда освобождали именно спецгруппы из этой эскадры. Даже был такой коммерческий случай, что пираты напали на военный корабль американского флота и на танкер, если я не ошибаюсь, и они приняли его на торговое судно. Но там оказалась именно вооруженная команда, и они их отпугнули. И если у них, у пиратов еще одна тактика, если они ошибаются или против них уже специальная группа выступает, они сбрасывают оружие в воде, в воду. И выходит так, что гарпуты, они обычные люди на этих катерах.
Понятно. Да, спасибо. Извините, Иракли, я вас прерву. У нас не осталось времени. Наш некруглый стол подошел к концу. Нашими экспертами сегодня были Борис Коява, моряк, старший механик, работающий в одной из немецких компаний, и Ираклий Аладашвили, главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале». Всего доброго.
А вел некруглый стол Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 31 минута, в Тбилиси 22 часа 31 минута. И в следующие полчаса нашей программы. Защищены ли граждане Грузии от повторных терактов?
Главную роль в борьбе с террористами должна сыграть полиция. Но мы призываем население, чтобы люди были максимально осторожны.
К маршруток. Водители тбилисских маршруток боятся остаться без работы.
Я знаю, мы все останемся безработными. Так не может продолжаться дальше. Они хотят свои маршрутки привезти, повысить цену до лари.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Продолжаем программу. В Грузии продолжают обсуждать арест подозреваемых в терроризме 6 человек. Правоохранительные органы не исключают, что расследование обстоятельств теракта может привести их в Гальский район де-факто Республики Абхазия. Насколько защищена Грузия от повторения терактов? Что в силах сделать власти для их предотвращения? На эту тему материал Ноны Суварян.
Обвиняемые в терроризме получили по 2 месяца предварительного заключения. Городской суд Тбилиси удовлетворил ходатайство прокуратуры и учел, что 6 арестованным инкриминируется тяжкое преступление, да еще совершенное в группе. Террористические акты, повлекшие человеческие жертвы и уничтожение собственности. Разыскиваются еще 2 членов группы. По данным следствия, они скрываются в Гальском районе Абхазии, там, где находится заказчик и руководитель группы, российский офицер Евгений Борисов. Именно из этого региона обвиняемые получили взрывчатые вещества. Министр внутренних дел Вано Мерабишвили заявил, что теперь населению Грузии опасность терроризма угрожает в меньшей степени. Но президент Михаил Саакашвили призвал правоохранительные органы усилить работу. На вопрос о том, как именно будет происходить это усиление, глава информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили ответил.
Главную роль в борьбе с террористами должна сыграть полиция. Но мы призываем население, чтобы люди были максимально осторожны.
Утиашвили отмечает, что опасность терроризма никогда не была актуальной, но Грузия, как и другие страны мира, не может быть полностью защищенной от терактов. А эксперт по вопросам безопасности Бесо Аладашвили говорит, что самое главное – это оперативная агентурная работа, которая позволяет соответствующим органам заранее знать и предугадывать действия преступников.
Основной акцент должно быть на улучшение и ужесточение вот контроля уже на территории и на административных границах Грузии.
Считает Аладашвили и указывает на показания одного из арестованных, рассказавшего, как ему доставляли взрывчатые вещества посредством обычного автобуса. Но Шатау Тиашвили считает недопустимым ограничение движения через административную границу.
Ни в коем случае мы из-за страха перед терактами не ограничим свободу передвижения наших граждан и не начнем обыскивать людей без обоснованного подозрения. Мероприятия по массовому контролю проводиться не будут.
Линия оккупации растянулась на 1000 километров, поэтому эффективный контроль невозможен, говорит эксперт по вопросам безопасности Ираклий Сасиашвили. Он предлагает разработать стратегию по разным регионам и децентрализировать правоохранительные органы. Нельзя, чтобы все зависело от одного человека, в данном случае от министра внутренних дел, заявляет эксперт и подчеркивает, что не менее важно проводить информационную кампанию с населением. Тем более, что взрывчатые вещества могут ввозить в грузинские населенные пункты не только с оккупированных территорий.
Если у противника появятся такие цели, то поверьте, в этой стране можно найти много дыр, хотя бы через море. Я несколько раз поставил вопрос, что хотел сказать наш противник, совершавший эти теракты. Я понимаю, что у терроризма нет оправдания, но если мы хотим жить в стабильной и безопасной стране, то должны пойти на определенные компромиссы.
Поэтому Ираклий Сасиашвили предлагает решить проблему с помощью политических переговоров с Россией. Он говорит, что этот способ гораздо дешевле других. Шатау Тиашвили не настаивает на политическом сотрудничестве, но выражает надежду на взаимодействие с российскими коллегами в деле о террористической группе. Грузинская сторона намерена поставить этот вопрос на женевских переговорах, очередной раунд которых должен начаться через неделю. До этого Тбилиси намерен послать соответствующие материалы в Москву. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Политические партии в самопровозглашенной республике Абхазия в идеологическом плане весьма аморфные образования. Если правящая партия «Единая Абхазия» предлагает сделать шаг влево, то ее оппоненты лишь за редким исключением предлагают сделать шаг вправо. Почему сложилась такая ситуация, на эту тему размышляет наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Много ли в Абхазии политических партий? Если на душу населения, то, наверное, чрезмерно много. А если сравнить с числом партий в среднестатистической стране, то, скажем так, достаточно. Правящая ныне партия «Единая Абхазия» во главе с вице-премьером правительства Дауром Тарба, ярко выраженная оппозиционная форум народного единства Абхазии, которую в начале этого года возглавил бывший вице-президент республики Рауль Хаджимба, партия экономического развития Абхазии, сокращенно ЭРА, которую 3 года назад основал и возглавил политик и бизнесмен Беслан Будба, когда в конце 2004-го, начале 2005-го годов в результате обострения избирательной борьбы Абхазия разделилась на 2 лагеря и оказалась на грани гражданской войны. И после, когда страсти постепенно улеглись, многие в обществе задумывались, а в чем, собственно, идейно-политические различия багапшистов и хаджимбистов. Помню, как историк и политик, кстати, председатель, существовавший в начале 90-х годов Демократической партии Абхазии, ныне парламентарий Гурам Гумба, сказал в телевыступлении, что принцип, по которому сформировались те 2 противоборствующих лагеря, это принцип имущественных интересов, борьбы бизнес-групп. Думаю, он наиболее близок к истине, хотя все сводить только к этому, конечно, нельзя. Далеко ведь не все избиратели имели и имеют отношение к тому, что называется разделом пирога. Водораздел проходил очень причудливо. Так, все носители одной распространенной абхазской фамилии, с которыми мне тогда приходилось общаться, дружно голосовали за Хаджимба, потому что эту же фамилию носит его жена. С тех пор абхазский политический рельеф во многом изменился. Но отношения между существующими ныне партиями строятся, опять же, не на основе их идеологических, мировоззренческих различий, а в основном по принципу противостояния власть-оппозиция. Политики ведь частенько так, если некто шагнул влево, то его оппонент призывает шагнуть вправо. Красноречивый пример. Еще совсем недавно, в первой половине 2008-го, многие, хотя и не все, оппозиционные абхазские политики атаковали нынешнюю власть за так называемую многовекторность во внешней политике, видя в контактах официального Сухума с западными дипломатами предательство по отношению к нашему великому северному соседу. Буквально так в прессе и писалось. И в какой-то момент МИДу России пришлось даже выступить с заявлением, одобряющим и поддерживающим упомянутые контакты. Сегодня, как хорошо известно, оппозиция, как ей положено, критикует, и думаю, во многом справедливо, многие российско-абхазские соглашения. И теперь в адрес тех же оппозиционных политиков раздаются обвинения в антироссийских настроениях. Как видим, не только гений, но и политика – парадоксов друг. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
А теперь, как у нас обычно бывает тоже по средам, обзор грузинской прессы, который подготовила Мзия Парисишвили.
Читаем прессу.
Раскрытие дела о терактах и скандал в партии экс-премьер-министра Грузии Зурабану Гайдели – те главные темы, о которых пишет большинство грузинских газет. Масштабные преступления, организованные Россией. За взрывами в столице Грузии стоит Россия. Под таким заголовком газета «Уздаут Хисаати» публикует оценки политиков и экспертов, которые последовали за заявлением МВД Грузии о задержании 6 подозреваемых по делу и серии взрывов. В парламенте Грузии представители правящей и оппозиционных партий в своих оценках практически единодушны.
Нужно более активное вмешательство международного сообщества, чтобы Россия выполнила свои обязательства и вывела войска,
заявляет представитель большинства Павлик Кублашвили. Лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе, в свою очередь, говорит газете «Уздаут Хисаати».
В конфликтных зонах черные дыры, через которые против государства Грузии ведется диверсионная активность. Из-за этого международный мониторинг этих территорий становится более актуальным,
говорит Таргамадзе. То, что российские спецслужбы могли использовать для своих целей жителей Гальского района, было ожидаемым для конфликтолога Мамуки Аришидзе. Аришидзе утверждает, что в селе Илори Ачамчирского района работает российский диверсионный центр, чья деятельность направлена на то, чтобы основательно отколоть население Галя от грузинского этноса. И русская диверсионно-идеологическая работа имеет определенный результат, заключает конфликтолог. Газета «Ахали Тауба» знакомит с позицией лейбористской партии по этому вопросу. Политический секретарь партии Георгий Гугава ответственность за взрыв перед офисом лейбористов вновь возлагает на власть. Сразу три газеты «Ахали Тауба», «Версия» и «Сакартвелос Республика» пишут о скандале в партии экс-премьера Зурабану Гайдели. В регионах десятки представителей его движения «За справедливую Грузию» в знак протеста оставили партию, а самого лидера обвинили в невыплате зарплат и отмывании денег. В комментариях на эту тему для газеты «Ахали Тауба» Гайдели называет этих людей засланными в его партию агентами министра внутренних дел Ваноми Рабишвили. О том, что из 52 региональных филиалов 40 просят созыва внеочередного съезда и переизбрания партийного руководства, но Гайдели уже другой газете «Версия» отвечает.
Если кто-то хочет выбить меня из колеи с помощью каких-то дебилов и ничтожеств, они ошибаются. На этих людей мне наплевать. И если кто-то думает, что после этого я назову, кто меня финансирует, этого не будет.
Конец цитаты. По каким критериям выбирает друзей грузинская молодежь, попыталась выяснить журналист газеты «Резонанси» Кэти Тодуа. Проведя опрос респондентов, Тодуа пришла к заключению. Решающую роль играют общие интересы, служебная деятельность и финансовое благополучие.
С обзором грузинской прессы была Мзия Парисишвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня в Южной Осетии побывали сопредседатели женевских дискуссий от Евросоюза, ОБСЕ и ООН во главе с Пьером Морелем. Они посетили несколько восстанавливаемых объектов и услышали от местных властей много претензий в адрес международных организаций, рассказывает наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева.
В программе пребывания делегации в Южной Осетии, в отличие от предыдущих визитов, такие пункты, как посещение нового микрорайона Московский, посещение церкви в селении Аунио, а также осмотр Зонгарского водохранилища. Причину включения таких пунктов в программу визита пояснил после встречи полпредпрезидента РИО по постконфликтному урегулированию Борис Чочев.
Вчера в парламенте Грузии обсуждался вопрос, якобы памятники архитектуре разрушаются в Южной Осетии. Мы включили в программу программу, это посещение церкви в селении Авнев, которая была оккупирована грузинской стороной, и сейчас после деоккупации мы абсолютно даже улучшили, все сохранилось, мы готовы показать еще и другие церкви, которые на территории Южной Осетии. Вы знаете, что грузинская сторона искусственно нагнетает обстановку вокруг Зонкарского водохранилища, что Зонкарское водохранилище угрожает безопасности грузинской территории, то есть это прилегающая к Южной Осетии, то там может в любое время прорвать эту дамбу, это не соответствует действительности.
По его мнению, ОБСЕ и ЕС по-прежнему политизируют вопрос оказания помощи России в восстановлении Южной Осетии после грузинской агрессии 2008 года. В связи с этим гостям покажут восстановленные объекты. Борис Чучев также напомнил, что такие международные организации, как ЕС, Еврокомиссия и ОБСЕ, в отличие от России, не оказали Южной Осетии никакой помощи в послевоенном восстановлении. Во время встречи сопредседатель от ОБСЕ Булат Нургалиев положил перед собой текст недавнего заявления заместителя председателя парламента Южной Осетии Юрия Дзицойта. Борис Чучев опередил гостей и первым прокомментировал заявление вице-премьера, где говорится о том, что ОБСЕ должно извиниться перед Южной Осетией.
Решили после 8-месячной переписки господину Вологику посетить Южную Осетию. Будь на нашем месте, вы бы его впустили больше на свою территорию. Я думаю, что вы бы тоже поддержали наше мнение, что его и его подобные, которые вот так, необъективны, ничего не сказал о том, что он увидел в Южной Осетии, и говорит, что оказывается единственное, что в Ленинграде надо, чтобы международный наблюдатель.
Что же касается сегодняшних переговоров, Пьер Морель остался ими доволен.
Остаются еще не разногласия, конечно, но это показ, что есть какое-то движение, которое происходит от Женевских дискуссий. Международные организации готовы найти конкретные условия, чтобы действовать на месте. Конечно, нелегко, но готовность есть.
Обе стороны переговоров сошлись во мнении о том, что вопрос о неприменении силы остается главным. В том, что для этого необходимо и подписание юридически обязывающего документа, так же, как и всегда, не было разногласий. В сегодняшнем визите принял участие и Гедриус Чекволис, который будет выступать в должности сопредседателя от ОБСЕ в следующем году. Именно Литва будет председательствовать в этой организации в 2011 году. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В де-факто Республике Южная Осетия отношение к такой влиятельной организации, как ОБСЕ, у властей и населения в целом совпадает. Здесь распространено мнение, что ОБСЕ занимает прогрузинскую позицию и должно разделить с Тбилиси ответственность за вооруженные события в августе 2008 года, рассказывает Алан Парастаев.
Вот вы что об ОБСЕ думаете? Она нужна вообще в Южной Осетии?
Мне лично не нужна. Ну, мне не нужна. Меня спрашивают. А другим зачем? Помогает, помощь дает людям. По-малому бизнесу помогают они кому-то,
Это Красный Крест.
А, точно.
Это обычный разговор в обычной цхинвальской семье. После очередного просмотра вечернего выпуска новостей и, в частности, материала о рабочей встрече полномоченного представителя президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Бориса Чечева с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. Разговор зашел об ОБСЕ, которое население особо не жалует. Как не жалует его и наш президент Эдуард Кокойте, который считает, что на ОБСЕ кровь осетинского народа, пролитая во время августовских событий. Именно поэтому СМИ Южной Осетии по возможности скрывают от зрителей аббревиатуру ОБСЕ и стараются заменить ее термином «сопредседатели Женевских дискуссий». Ну, наверное, чтобы лишний раз не тревожить президента и народ. В одном из недавних заявлений в сети интернет Чочев заявил, что ОБСЕ, Евросоюз и ООН есть никто иные, как враги нашей республики. Борис Чочев не изменяет своей основной традиции. Чем резче он выступает против ОБСЕ, тем вероятнее скорейшее открытие офиса ОБСЕ в Южной Осетии. Проверено многолетними наблюдениями. Борис Чочев в преддверии очередного раунда женевских дискуссий принялся заверять гостей о своих добрых намерениях в области возвращения беженцев. Конечно же, не обошел стороной юго-осетинский переговорщик и вопрос об обязательствах о неприменении силы. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Идея создания информационного портала, который бы пропагандировал самопровозглашенную Республику Абхазия, широко обсуждается абхазским медиасообществом. Журналисты указывают на множество недостатков информационной политики, в частности на то, что власти сами не хотят обсуждать с обществом важные политические вопросы. Мнение представителей нескольких средств массовой информации собрал наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Администрация президента Абхазии планирует создать специальный информационный портал в интернете для освещения событий в республике. Поводом появления такого сайта стал неблагоприятный информационный фон, который создался вокруг республики. Авторы идеи считают, что это новшество поможет изменить ситуацию на информационном поле в пользу Абхазии. Так, по мнению ряда экспертов, сейчас республика проигрывает в продвижении объективных новостей о себе. Интернет и популярные мировые издания пестрят сообщениями из Абхазии, зачастую весьма ангажированными и предвзятыми. Между тем, большинство абхазских масс-медиа не используют современные информационные технологии, например, интернет, а работают по старинке. Как изменить информационный фон вокруг Абхазии? Вот как на этот вопрос отвечает руководитель управления правительственной информации и печати Кристиан Бжаня.
Большинство специалистов, политологов, ангажированных, неангажированных, страдают от отсутствия информации политического характера, исторического характера, что, собственно говоря, такое Абхазия, к чему она стремится и почему она стремится, почему абхазы считают неотъемлемым своим правом это стремление к независимости, к признанию этой независимости. Вот недостаток такого рода материала действительно существует в интернет-пространстве, на английском и на всех остальных языках народов мира. Мне кажется, что лучше всего, наверное, поработать над тем, как сформировать, может быть, единый веб-ресурс, который бы дал наиболее точную и полную информацию о республике всем тем, кто интересуется Абхазией.
А это мнение начальника отдела по связям с общественностью Госкомитета по курортам и туризму Тенгиза Тарба.
Статистические данные, предоставляемые в открытом доступе крупнейшими поисковыми системами, показывают 3,5 миллиона поисковых запросов ежегодно, в которых используется ключевое слово «Абхазия». Заинтересованность мира Абхазии в данном вопросе очевидна. Нам не нужно создавать спрос, он уже есть. Наша задача этот спрос удовлетворить, предоставить аудитории исчерпывающую, интересную и позитивную информацию об Абхазии. Информацию, обработанную и подготовленную нами. Уже давно сложилось огромное информационное поле вокруг Абхазии, к которому мы, к сожалению, практически не причастны.
Директор информационного агентства «Абснепресс» Манана Гургуля по этому поводу считает.
Вот я, например, готова взять человека, чтобы серьезно работал с сайтом «Абснепресс», потому что мне не хватает технических знаний, еще чего-то. Я могу написать новость, я могу ее отредактировать. Но, к сожалению, я не могу найти молодого человека, который придет и будет целый день работать на 5000 рублей.
Резюмирует мнение абхазских журналистов директор частного телеканала «Абаза ТВ» Руслан Хашик.
Пока политики не станут активно общаться с журналистами, сами не будут инициаторами этих брифингов, пресс-конференции, у нас будет продукта мало. То есть это должно быть обоюдно. И мы должны с просьбой выходить, но и вы должны когда-то выходить к нам. Я не помню, последний раз, вот здесь мои коллеги, когда политики были инициаторами проведения брифингов, пресс-конференций, заявлений для прессы на те или иные большие политические события, которые каждый день происходят. Почему такая пассивность, не понимаю.
Директор частного телеканала «Абаза ТВ» Руслан Хашик. Левон Галустян, Абхазия, Сухум. Специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. «Эхо Кавказа».
С нового года тбилисская мэрия намеревается изменить маршруты городских микроавтобусов. Уже объявлен тендер. У водителей нынешних маршруток эта новость вызвала серьезные опасения в том, что они останутся без работы. Материал Эдиты Бадасян.
Тбилисцев, кроме метро и муниципальных автобусов, вот уже 20 лет в качестве общественного транспорта обслуживают и маршрутные такси. Узнав о проведении конкурса, водители маршруток в один голос заговорили о том, что не верят обещаниям городской мэрии не оставить их без работы.
Сколько безработных людей тогда будет? Разве это хорошо? Они вечно что-то обещают, но я знаю, мы все останемся безработными. Так не может продолжаться дальше. Они хотят свои маршрутки привезти, повысить цену до лари и возить несчастных людей, которые и так голодные.
Там все улевиария.
Говорит Шмаги, водитель маршрутки с 20-летним стажем. Ему вторит расстроенный Малхас, который сидит за рулем маршрутного такси уже 17 лет.
Наше правительство до сих пор ничего хорошего не сделало. Вы что, в их сказки верите? Я нет.
Мнение же самих пассажиров разделилось. Продавщица Кети будет рада, если сервис улучшится.
Нет, нравятся сегодняшние маршрутки, никак не могут. Если это исправят, то, конечно, будет лучше.
А Люба, которая возит каждый день внучку в школу, говорит.
Новая техника всегда лучше, но это будет бить по нашим карманам. Но цена никогда не устроит человека, нам бы все хотелось, конечно, подешевле.
Представитель оппозиции от республиканской партии в столичной мэрии Тина Хидашели предупреждает о рисках, связанных с проведением конкурса.
Какова будет реальность, это уже другое дело. Нужна максимальная информация обо всех этапах этого тендера. Информация должна быть открытой для того, чтобы не получить монополию. Я не думаю, что мнение водителя будет как-либо учтено. Это, к сожалению, не та практика, которой пользуется наше правительство.
Начальник транспортной службы мэрии столицы Акаки Джохадзе, тем не менее, пытается развеять опасения водителей и пассажиров.
Тбилисская мэрия не ожидает никакого фискального эффекта. Мы говорим только об улучшении сервиса и безопасности проезда. Тот, кто выиграет тендер, по его правилам, в первую очередь обязан дать работу всем ныне действующим водителям. Это стопроцентная гарантия.
Цена за проезд, по словам Джохадзе, останется неизменной. По условиям конкурса в маршрутках будут установлены аппараты, в которых можно расплачиваться специальной электронной карточкой. А для социально незащищенных лиц будут действовать льготы.
Социально незащищенные лица сегодня платят за проезд в автобусах и метро 10 тетри. Теперь это будет возможным и в маршрутках. Тбилисская мэрия компенсирует транспортным компаниям разницу в тарифе за каждого такого пассажира.
Исполнит ли городская мэрия свои обещания, можно будет убедиться в начале будущего года, когда и предположительно войдут в эксплуатацию новые маршрутные такси. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей сегодняшней программы. Мэр города Сочи Анатолий Пахомов прибыл в Москву с отчетом о ходе подготовки к Олимпийским играм. Теперь курорт в Краснодарском крае будет не только столицей зимней Олимпиады 2014 года, но и одним из городов, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, рассказывает Елена Поляковская.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов охотно рассказывал журналистам о том, как преображается и как еще преобразится город, однако в последнее время все чаще достоянием гласности становятся факты коррупции, связанные прежде всего с олимпийскими новостройками. Анатолий Пахомов заверил, что с коррупционерами борются, но люди по привычке предлагают решать вопросы и договариваться с помощью денег.
Уверен в том, что такая проблема есть, уверен в том, что это все находится под контролем, но тем не менее люди страдают этим. И чиновники администрации, при всем том, что я жестко поступаю со всеми теми, кто хоть как-то, значит, к этому склонен, то есть я узнаю информацию и всем говорю, так, информация поступила, что было такое-то мероприятие, что вы взяли деньги, поэтому берите шинель, уходите, пока мы вас не посадили. Уходят, злятся, но эта проблема есть. Административное решение – это одно. Самое главное, что мы сейчас начали делать, и я думаю, что мы добьемся результатов, это создание условий, когда коррупция и взяточничество будет все меньше и меньше доступно.
Коррупция в России процветает, и с ней невозможно бороться, потому что в стране нет нормальной конкуренции, убежден председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Российская коррупция отличается от западной коррупции, не от африканской, а от западной, тем, что она провоцируется не бизнесменом, не гражданином, как на Западе, чтобы получить преференции. Она провоцируется процедурой и функциями государства, то есть без чиновников. То есть это такие условия, без которых без коррупции жить невозможно. Это подменяет систему госуправления, коррупции. Это смысл управления, то есть использование управления как некая форма обогащения. К сожалению, у нас на сегодняшний момент нет форм, эффективных форм общественного контроля в результате отсутствия политической конкуренции. И у нас фактически мы на сегодняшний момент имеем бесконтрольную бюрократию, которая может спокойно заявить, что да, мы можем бороться с коррупцией, мы боремся с коррупцией. И никто не поднимется и скажет, что вы не будете с коррупцией, вы сами являетесь коррупционером.
С Кириллом Кабановым согласен экс-кандидат на пост мэра Сочи, владелец «Новой газеты», бизнесмен Александр Лебедев.
Я пока не вижу никакой модели борьбы с коррупцией, как изменение самой системы. Здесь появится парламент, который будет проводить парламентские расследования, надзирать исполнительной власти. Здесь появится много независимых СМИ. Если по статьям СМИ будут реагировать правоохранительные органы, если заработает независимая система судов, если будут выборы нормальные партии, куда можно обращаться там с заявлением по коррупции. А так, ну представьте, я завтра пойду с каким заявлением по коррупции, ну и что? Чего я добьюсь?
Еще летом появилась информация о том, что Сочинская Олимпиада уже поставила первый рекорд. Затраты на подготовку к играм перевалили за 30 миллиардов долларов. Расходы в 10 раз превысили бюджеты прошедших зимних Олимпиад в Турине, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. Экономисты связывают это с коррупцией, а также с неверным выбором места проведения Олимпиады 2014. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго. До завтра. Deal for